В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Здрасте, дорогие друзья. Здрасте, Мари. Давно не слышались, не виделись.
Добрый вечер. Заждались, Михаил. Добрый вечер.
Да. Ну, что я могу сказать, Мари? Дождались парни из армии. Друзья мои, я не буду оригинальным. Сегодня у нас какое число, Мари, вы не помните?
29-е.
То есть дальше только ноябрь.
Дальше только хуже.
Почему хуже?
Я обожаю осень. Что происходит там на улице сейчас?
Дождь пошел, надо одеться. Вот я зонтик взял, плащик надел, и шикарно. Короче, что я хочу сказать, друзья мои. Раз сегодня 29-е, то по нашей многолетней традиции вы спрашиваете, я отвечаю. Это, собственно, и есть, если это можно назвать темой программы. Но так, чтобы не сразу сухо переходить к вопросам, да, давайте сначала, во-первых, телефончик напомним.
730-101, да вы все забыли, Михаил, пока были в туре.
И мне напомните, пожалуйста, тоже, да.
Код Москвы 495-730-101, звоните прямо сейчас со своими вопросами, ситуациями. И смс-очку в WhatsApp можно отослать на плюс 7-903-797-6333.
Вот, я хочу рассказать, как я очень люблю свою работу. Вот 2 ноября я буду в Воронеже, 6 в Ростове, 7 в Краснодаре, 8 в Ставрополе, и это только цветочки, потому что уже 15 я буду в Казахстане, в Алматы, и 16 у меня будет еще одна лекция в Алматы, 17 в Новосибирске, 19 в Екатеринбург, и только 25 ноября, Мария, я буду в Москве. Ну, я, может, раньше буду, но лекция будет. Расскажу, сейчас я был в Уфе и попал на 100-летие Башкирии. И 100-летие, я опять забыл, как его зовут, башкирского поэта, мы в школе проходили. Вспомню, скажу. Вот, я был в Тюмени и в Сургуте. И в Тюмени меня поразило, что в аэропорту продается еда из бобра. Вы слышите, Мари? Вы ели когда-нибудь бобра?
Да не в жизни.
Вот и я думаю. А люди ведь едят бобров, судя по тому, что там консервы. Свитер из медведя. И варежки из волка.
И где это все? Вы все приобрели это все?
Нет. Ну вот, друзья мои, вообще-то интересно, потому что ездишь по разным городам и странам, все новое, все такое, части непредсказуемое. Например, меня поразило прошлой зимой, когда я был в Сибири, что Енисей не замерзает при температуре минус 51 градус. Он безо льда. У нас народ во льду уже минус 10. Ну ладно, давайте перейдем все-таки к ответам на вопросы. Здрасте.
Вы меня заинтриговали башкирским поэтом. Пытаюсь я сейчас найти, пожалуйста, кто.
Да, вот такой национальный.
Если вы из Уфы, напишите, пожалуйста. Я немножко даже растерялась.
Там всю дорогу, кстати. Мустай Карим, точно.
Мустай Карим, спасибо большое.
Мустай Карим.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер, Михаил Александрович. Очень рад, что дозвонился до вас. Очень много слушал, видел в интернете, слушал и ждал этого выпуска. Я сам обращался к психологу. В моей жизни случилась такая ситуация. Я прожил во втором браке около 10 лет. Заимел там 3 детей. Вот, но человек абсолютно чужой. Такие истерические отношения были. С унижениями, рукоприкладством. В итоге встретил другую женщину.
А унижение, рукоприкладство с чьей стороны?
Со стороны супруги. Сам себе такого не позволял никогда. Вот, но она, это и при детях было. И уже старший сын, которому 7 лет исполнилось, подходил, говорил: папа, ты тут никто. В общем, как мама скажет, так и будет. Ну, эта ситуация меня не устраивала. И получилось так, что встретил другую женщину на своем пути. Очень близкую по духу, там, в интересах, целеустремленную. Предыдущая супруга, она не работала, говорила, что работа — это не мое, ну, то есть такую позицию занимала. То есть обеспечение все было на меня возложено. Ну, не суть. Но находился в отношениях вот с новым человеком порядка уже 1,5 лет, и сейчас более-менее как-то это устаканилось, все равно вопрос остается. За этот период я 8 раз, в общем, возвращался к прежней супруге, скажем так. Вот в чем суть вопроса.
А вопрос в чем?
Вопрос в чем? То есть меня на это толкало страдание по детям, скажем так. Вот я хочу разобраться со своей головой, ходил к психологу неоднократно. Мне говорили, что у меня, значит, проецирование моего детства идет на мою жизнь, что меня тоже отец оставил в детстве. И у меня до сих пор вот эти вот страхи о том, что у меня будет ограничено общение с ними, потому что вот новая женщина, с которой я встречаюсь, она говорит, там, ну, 1-2 дня в неделю, то есть этого будет достаточно. То есть финансово тоже там я должен думать о новой семье. И знаете, вот эти моменты, они меня, скажем так, не дают спокойно жить и развиваться в новом отношении.
А вопрос-то в чем? Что посыпать?
Вопрос, как избавиться от этих страхов и
зажить новую жизнь. Да, давайте сначала признаем следующую проблему. Вы говорите, что это все из-за детей. Но чтобы с таким человеком, как ваша жена, который, как вы говорите, истерик, и она унижает, и еще и деревится, вы прожили 10 лет, и у вас трое детей, то это уже ваша проблема. Или вы не понимаете этого?
Я согласен.
То есть вы, когда первый раз жена рот открыла, могли бы даже не жениться на ней. Я думаю, это было еще до свадьбы. Предположим, этого не было до свадьбы. Это произошло после свадьбы. А на что ушло 10 лет и трое детей? Как это? Если вам так плохо было, зачем же вы жили с ней 10 лет и родили с ней троих детей? Объясните, пожалуйста.
Первый год, знаете, более-менее прошел в отношениях. Ну, таких не было срывов. Потом появился ребенок. У меня это тоже еще мужское бесплодие, фактор такой. Это такой ребенок очень был для меня драгоценный. Так. И когда она забеременела, я решил для себя, что я буду терпеть, в надежде, что она когда-то поумнеет, изменит отношение ко мне. Вот. А когда он уже родился, я понял, что буду терпеть, но никогда ребенка не брошу.
А еще двоих каким образом?
А потом, когда старший подрос, и она говорит, ну давай, как вот он будет один, давай еще там, понятно, еще попытаемся.
Короче, я понял. Смотрите, первая проблема, из-за которой сейчас у вас новые отношения, чтобы они не опять превратились в старые отношения. У вас психология жертвы. Дело не в том, что вы были без отца, дело в том, что вы, думая, что это все из-за детей, на самом деле, к сожалению, сами тоже являетесь невротиком, но вы в этой истории как бы пострадавшая сторона. То есть жена ваша агрессор, а вы жертва. Вот такая у вас игра. И это главная причина, почему вы и прожили 10 лет, и сейчас возвращаетесь. Не дети. Но все, особенно женщины, любят говорить про детей. Почему? Спросите вы, объясняю. Потому что вы можете договориться с женой юридически, это прямо в суде делается, что вы какое-то время общаетесь, ну, там это расписывается. Там выходные берете, половина праздников, каникулы и так дальше, понимаете?
То есть Михаил Александрович, да. Вот на данный момент я уже, вот я говорю, я уходил, подавал на развод, забрал заявление. В данный момент я уже развелся. Я живу сейчас вот с новой женщиной, которая сидела, подал в суд как раз на определение встречи.
Да. Определение порядка общения, правильно?
Да. Но у меня, знаете, вот все равно внутри вот этот страх о том, что дети будут лишены полноценного
общения. Дети будут лишены, если вы не будете с ними общаться. А если вы с ними будете общаться, вы не должны, вы понимаете, что вы путаете, вы не должны быть заложником вашей жены от того, что она родила вам детей. Потому что у вас свои отношения с детьми, это не имеет никакого отношения по поводу ваших взаимоотношений с их матерью. Вы все как бы в одну кучу валите. Вы и с первого ребенка могли устроить так, что вы будете общаться с детьми так, как вам суд определит. И суд, кстати, нормально обычно назначает и там выходные дни, и праздники, и каникулы, там нормально выходит. Дело не в этом. Теперь, для того, чтобы эта ситуация не повторилась, запомните, это третье правило из шести, оно работает как часы. Значит, во-первых, к сожалению, вам придется признать, даже если вам этого не хочется, что у вас есть такая проблема. Вас, как мужчину, привлекает вот такого рода женщина. К сожалению. И вы должны... То есть, если вы механически перейдете на других женщин, это вам ничего не даст. Они вас просто не возбуждают. И вы должны сказать себе следующее, что как только первый раз ваша новая подруга открывает рот, я не знаю, что она делает, что-то, что вам неприятно, делала она уже что-нибудь?
О, к сожалению.
Вот так. Долго я заговорился, мужчина уснул. Ну, тогда я скажу...
К сожалению, обрывалась линия, да. Тишина.
Значит, я тогда расскажу так, что как только ваша новая подруга делает что-то, что вам неприятно, вы должны ей сказать, что мне это не нравится, и если она продолжит, вам надо с ней попрощаться, без всяких комментариев и объяснений. Если вы будете со всеми так себя вести, то у вас само либидо изменится, то есть вам перестанет нравиться быть жертвой, и вам перестанет нравиться такие женщины, как ваша жена.
По поводу часов биологических. Есть вопрос, надо поделить, мне кажется, на две части. Алия нам пишет: мне 37, детей нет, я не замужем. Хочу влюбиться, хочу семью, но любовь как-то не приходит. Вообще до определенного времени я жила и не парилась, в общем-то, ходила в фитнес, йога, фотокурсы, работа, все было замечательно. Но мой биологический возраст, пишет Алия, уже скоро выйдет из детородного. Так что вопрос, как мне ускорить процесс создания семьи? И дальше Оливия пишет: ведь рожать нужно уже сейчас, а рожать без мужа не хочется. Но тут есть два вопроса. Во-первых, хочется любви, с одной стороны.
Смотрите, она слово «хочется» употребляет с приставкой «не». Все остальное идет со словом, я, кстати, забыл, какая это часть речи, «нужно». Мария, не надо спрашивать вас.
Нужно, значит, нужно.
Вот, то есть никто не говорит, что я хочу детей. Вот об этом, кстати, у меня будет лекция в Москве в ноябре. Это первый раз такой мы делаем лекцию о том, каким образом ваши дети вообще у вас появились на свет. Так вот, что мы видим? Мы видим следующую идею, что мне нужно рожать, потому что мне уже 37.
Но тут есть вопрос, что я еще хочу, потому что...
Мария, давайте мы отдельно котлет отделим от мух.
Делите.
Делю. Женщина, которая хочет рожать, она рожает. Вариантов моря. Как в американских комедиях друг решил помочь. Он сам гей и не претендует на детей. А дети из пробирки. Ребенок, взятый из детского дома, вообще не имеет возрастных ограничений практически. Его еще лет 20 может усыновлять. Но что мы видим? И как мне построить семью, потому что мне нужно, то есть она не говорит, что я хочу ребенка, она говорит, мне нужно, потому что мне возраст. Но с таким подходом я вообще бы засомневался, нужно ли. Почему? Я считаю, что дети должны появляться на свет из потребностей их родителей, чтобы у них были дети.
Тогда остается первый вопрос. Как побыстрее приблизить отношения, которые бы ей понравились? Ну, по любви.
Никак.
Понимаете? По любви.
Никак.
Михаил.
Смотрите, я могу другое предложить. Значит, по любви никак. Это непрогнозируемо. Многие пытаются понять, как часто мы влюбляемся. Вот вы никогда себя не спрашивали.
Есть ли
какая-то система какая-то есть? Раз в 3 года, в 5 лет, в 10. То есть, ну, понятно, что больше одного раза в жизни это происходит. Но вот как часто сказать трудно. Это непредсказуемо. Это первое. Второе. Брак изначально, таким, какой он был создан много веков назад, никакого отношения к чувствам не имел и иметь не мог. И сейчас в 2/3 стран мира люди женятся и выходят замуж не потому, что они хотят в кого-то влюбиться. У них вообще все это происходит по-другому, и эмоции там, ну, такого рода точно не участвуют. Там участвует понятие уважения, насколько люди, так сказать, подходят по характеру, насколько легкий характер и так далее. Но вот это «люблю-не люблю» вообще не участвует в процессе. Поэтому можем... Как девушку зовут?
Алия.
Алия. Мы можем Алие предложить другой вариант. Так как она не может механически дождаться влюбленности, то она может подойти, так как это весь, например, арабский мир практически подходит. Родители Алии находят какого-то парня, знакомят, они в присутствии родителей пару раз встречаются. Если парень из хорошей семьи, хорошо зарабатывает, у них есть свое жилье, у парня есть образование и так далее, то они дальше договариваются о браке. Ну что, быстро? Мария, даже глаза засверкали.
Но как-то печально. Вот что я подумала.
Ко мне очень редко, но приходит...
Нет, Михаил, подождите. Здесь хочется по любви.
По любви хочется.
Чтобы все было так, как нравится. Чтобы было
классно. То есть я люблю тебя, потому что мне 37, и мне надо срочно рожать?
Я люблю тебя, потому что я влюбилась. Как этот вопрос можно приблизить?
Вот я Алия говорю, Алия, как можно приблизить? Никак.
Ну, я не знаю, может быть, схема какая-то посещать там... Да. Тиндер почаще.
Тиндер?
Я не знаю, я так набрасываю.
Тиндер — это знакомство, это не влюбленность, это внутреннее состояние человека.
Я предлагаю увеличить количество шансов, я не знаю, может быть,
нет,
больше.
Нет, понятно, количество шансов
увеличить,
да, за счет непосредственно знакомства. И тут ваше предложение, Марии, про Тиндер имеет смысл. Но увязывать влюбленность и деторождение, ну, это странная идея. Поехали дальше.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
А, да, здравствуйте. А, меня зовут Вадим, 37 лет.
Пожалуйста. А,
так, а, я вот живу, исходя из тех жизненных навыков, которыми обладаю. И вот у меня нет навыка соблазнения девушек, например. Я умею долго ухаживать, там, кропотливо, и вот вся вот эта история. Да. И поэтому отношения у меня развиваются долго.
Да. Ой, слушайте, отношения... а мне так интересно стало, а как вы видите этот навык? Навык вот как?
Соблазнение?
Навык соблазнения, это как?
Я не знаю, это назовите, как угодно. Как, но вот простите? Просто вот я не умею как-то быстро знакомиться.
Мари слово быстро... пропустила. Какое слово вы употребили?
Скилсы, да.
И как это по-русски?
Ну, какие-то навыки соблазнения. Мне-то кажется, да, что этих навыков особо нет, поэтому я вас и спрашиваю, как.
Мария, вы просто никого давно не соблазняли.
Я-то? Я тут вас каждый раз пытаюсь. Ну,
да. Так.
Вот, ну, соответственно, а если у меня отношения заканчиваются, то до того, как у меня следующие появятся отношения, это пройдет там полгода-год.
Так.
А то у меня и больше бывало.
Рассказывайте и дальше.
Вот... И вот ваше вот это третье правило. Сразу говорить, что не нравится, если ничего не меняется, то принимать решение.
Угу.
Вот если бы я умел соблазнять девушек как-то быстро...
А как понять? То... Мы с Мари просто хотим понять уже серьезно. Что значит, как, если бы я умел соблазнять девушек быстро? Ну, например, как это?
Какое-то быстрое знакомство, какие-то свидания, которые быстро так перетекают... Какой вам тут маркер? Маркер-то обозначит. Например, девушки считают, что у нее появился парень после секса.
Подождите, вот вы что хотите? Секса на первом свидании? Мы сейчас быстро эти навыки привьем. На втором свидании?
Не в сексе дело, не в сексе. Смотрите, вот просто картинку я немножко дорисую до конца. А, и вот если я по вашему третьему правилу буду быстро прощаться с девушками, если мне там какая-то черта не понравилась, то вот так вот некий такой перебор до подходящей девушки, он у меня растянется там, не знаю, на десятилетие.
Так,
я, собственно, вот это вот как бы за это переживаю. И я, соответственно, думаю, вот если бы я умел как-то быстро за собой девчонку водить, то вот это третье правило, оно, в общем-то, и не нужно.
А можно вас спросить, как вам кажется, чего вам не хватает для того, чтобы быстро уводить девчонок?
Спрашивает вас девчонка.
Вот я бы знал, я бы вам ответил бы.
Понятно,
Вадим. Но вам кажется, что что-то должно быть, чего
Вадим,
вам
во-первых,
не хватает?
Вы как бы сказать, в кучу валите совершенно разные вещи. Дело в том, что быстро или медленно вы их уводите, никак не связано с тем, что если вам что-то не нравится, вы должны уходить. Понимаете или не очень?
Это понятно, это вот разные такие, да, стороны.
Да, но смотрите, тогда думаю, получается что... другая ситуация. Если вы боитесь, что вы будете долго перебирать, значит, вы будете, как перед вами звонил мужчина, который 10 лет жил, слышали, да? Трое детей, мучился и жил. Ну, хотите так, живите так.
Вот так тоже я не хочу.
Тогда давайте еще раз попробуем. Во-первых, я хочу вам сказать, может быть, это вам поможет. Я недавно прочитал с огромным интересом, как знакомятся мужчины и женщины в США. Мне это очень понравилось, потому что мне это близко. В США не принято строить глазки. В США не принято, как вам сказать, флиртовать в нашем понимании. Ну, типа, какой у вас там, я не знаю, красивая грудь, платье, ноги, уши и так дальше. В США принято подойти и, глядя в глаза прямо, сказать, вы мне нравитесь, я хочу там с вами познакомиться, я хочу с вами общаться. Прямолинейно. Я обожаю это. В США не принято вот это вот так вот скользко, то, что, кстати, никто из девушек обычно не любит. С этими тупыми прибаутками девушка там, вашей маме зять не нужен.
Это уже ужасно.
Да. Вот, Марион тошнит. Понимаете?
Вечер в хату. Здравствуй, дорогой.
Вечер в хату, да. Так вот, мне очень понравилось, что американки дальше ведут себя следующим образом. Они никогда не посылают, они вежливо, ну, типа, спасибо там, но нет. То есть они могут даже 5 минут, если это где-то происходит, я не знаю, на дискотеке, с тобой 5 минут поговорить. Но они для себя приняли решение, что ты им не понравился. Они не будут хамить, не будут орать, да пошел ты. Они поговорят и уйдут. Если вы им понравитесь, они с вами продолжат беседовать. Понимаете, здесь какое-то, я вижу, нормальное человеческое отношение и сам диалог нормальный. То есть вы подходите и прямо говорите, что вам человек понравился, и вы хотите с ним продолжить знакомство.
Ну, то есть без всяких манипуляций. Абсолютно, и каких-то без скиллов, которые
да.
должны
вот
сработать.
Это я как раз Вадиму и отвечаю по поводу навыков. Не нужны никакие навыки. Будьте самим собой, говорите прямо, что вы хотите. Вадим.
Тут штука в том, что я, ну, как бы вот пробую там часто ходить на свидания. И почему-то вот у меня так получается, что одно-два свидания, мне после этого говорят: Вадим, типа, ты парень-то хороший, но что-то мы, наверное, с тобой пока...
Как бы деньги любят тебя, но как друга, да, вот это вот.
Ну вот в этом духе, да. То есть дело не в том, что я боюсь подойти, а вот как будто развить отношения у меня не получается.
А как,
вот,
давайте, это интересная тема, расскажите, пожалуйста. Вот вы с девушкой познакомились, да, вы ее куда-то пригласили. Вы куда обычно приглашаете, где едят?
Кофе попить, да.
Вы сидите, пьете кофе, о чем вы разговариваете?
Ну, короткая буквально такая вступительная часть по поводу того, кто чем занимается в общих словах. А потом дальше как бы какие-то вопросы такие прямые идут. А чем ты занимаешься в свободное время? А что тебе нравится? Так. И там дальше уже как-то темы цепляются друг за друга, там какая-то...
И все? А вы чувствуете что-то по отношению к девушке в это время? Или вы просто механически разговариваете, как и мы сейчас с вами общаемся? У вас какое-то волнение, возбуждение, что-нибудь вы можете про себя сказать? Или это похоже на собеседование при трудоустройстве?
Не, ну, конечно, меня процесс сам по себе тоже увлекает.
Хорошо, а вы можете посмотреть на девушку и сказать себе, ну, как ее реакция, вы ей нравитесь, не нравитесь? Вот вы, когда с ней разговариваете, вы понимаете, что она чувствует по отношению к вам?
Ну, может быть, я вот иногда себя ловлю на мысли, что, может, со мной как-то скучно.
Ну, вот вы попробуйте, посмотрите.
Это мои ощущения.
Такие. Понятно. Нет, по поводу... Это как бы вы за нее решаете, да, что с вами скучно. Вадим?
Да-да-да, я здесь.
Это вы за нее думаете, что ей с вами скучно, правильно?
Ну, вы меня так и спросили, ну да.
Смотрите, у меня есть с вами самая интересная идея. Вы такой, какой вы есть. Я бы на вашем месте не стал бы ничего специального делать, чтобы понравиться и так далее. Почему? Потому что та девушка, которая с вами скучна, это не ваша девушка. Вы это понимаете? С вами все в порядке, у вас нет никаких проблем. Вы не с теми знакомитесь. А когда будет та девушка, ей с вами будет хорошо и комфортно. То есть так, как вы будете с ней общаться, ей понравится. Почему? Спросите вы. Потому что она будет другим человеком. Она будет таким человеком, которому это нравится. Вот такой человек, как вы, понимаете, да?
Ну,
то
да,
есть я бы руки понимаю, из-за этого не опускал. Я бы не делал из этого вывода, что я делаю не так. А вы уже делаете этот вывод. Потому что вы рассказываете, что у вас навыков каких-то нет и так далее. Вам навыки не нужны. Ведите себя, естественно, все у вас будет. А у нас будет встреча через пару минут обратно.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здесь прямо здесь написали: Михаил, Мария, добрый вечер. Как все ужасно просто подойти и сказать, что ты мне нравишься. Бедный Аспушкин. Если бы он жил по правилам Михаила, и в ней я Онегин не был бы романом века, пишет Елена из Нижнего. Елена, дорогая, я не могу обслуживать всех, включая ваше представление
да?
о знакомствах по Пушкину, да. А, ну что, звоночек?
Давайте, 730-101, добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер.
Продолжайте.
Меня Алексей, 36 лет. Ну, у меня такая ситуация, скорее всего, с прошлым, то есть 5 лет в разводе, есть ребенок 8 лет, и я не могу для себя, как сказать, вернее, сказать, что правильно ли я делаю, то, что, ну, не возвращаюсь в эти отношения, хотя желание есть и у бывшей супруги сейчас на сегодняшний момент вернуться, хотя она уже в браке побывала неудачным, да. У меня есть тоже желание, но я боюсь, несмотря на то, что и ребенок уже начинает маму подговаривать.
Почему вы развелись?
Сложная была ситуация, связанная с... Ну, я там был виноват, да, там кризис финансовый повлиял на это, на мое поведение.
А что у вас за поведение было?
Ну, я агрессировал, то есть я выплескивал в семью, ну, как бы не рукоприкладство, а именно такое моральное, знаете, вот, ну, мог сказать что-то, отвесить, как бы, ну,
и человеку было тяжело, из-за да. этого с вами, это она инициатор развода.
Да, 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 она, то есть я согласился со всем, я ушел молча, и некоторое время пребывал в небытие абсолютно.
А если опять будет кризис, что что-то изменится?
Да здесь не в этом разговор, здесь я поменялся за это время, я чувствую очень сильно сам, да, потому что, ну, я осознал все ошибки, и понимаю, что ответственность есть доля на мне на этом.
Вопрос, то есть у вас больше нет агрессии?
Нет, агрессии нет, я более стал нравишься, спокойный, то есть, ну, потому что...
Даже в стрессовой такой, ситуации.
Да, то есть, ну, я, как говорится, дотронулся до дна, побывал там год на нем, понял, что это не мое, и дальше жить я так не хочу, и так. Начался подниматься вверх, и на сегодняшний момент уже совсем другим человеком пребываю, вот, и она, наверное, тоже это все видит, как бы понимает, что я поменялся, хочет вернуть, но прошлое, которое, да, все было, мне кажется, что наши отношения могут какое-то время, ну, все это все равно... Не то, что агрессия, именно обиды, потому что было сказано с ее стороны слов и с моей стороны.
А все ваш вопрос?
А стоит ли вообще в такие отношения снова, ну, вступать? Я вот слушал, да, вот на мужчину, там, 10 лет, который прожил, да, как бы я боюсь, что вот будет такая же ситуация. Мы там заведем еще одного ребенка.
Не-не-не, стоп. Вы можете попробовать. А сколько лет вашему ребенку, кстати?
8.
Но для нее это будет у вас девочка?
Да.
Для нее это может быть психотравма. Дело в том, что в такой ситуации все, что вы можете сделать, это попробовать жить вместе. Никаких замужеств, никаких браков, никаких деторождений точно нет. Вы просто пробуете жить вместе. Но ребенок бедный, 8-летний, он же сейчас опять начнет привыкать. А если не получится, вы опять расстанетесь. Вы должны ребенку объяснить, что вы просто пробуете жить вместе. То есть вы не собираетесь жениться в твой раз. Вот этого делать ничего не надо. Вы должны попробовать. Ну, скажем, дать себе срок, ну, полгода, предположим, да? Или год. Год это многовато. Если за это время вы оба будете счастливы в новых отношениях, значит, там можно дальше о чем-то говорить. Если опять начнутся какие-то проблемы, то там не надо терпеть ничего, не надо изображать ничего. Надо вести себя естественно. И если не получится, вы спокойно признаете, что у нас не получилось. Вот и все.
Ну, на самом деле, мы полгода уже так пожили, да. С ее стороны началось такое воспитание меня.
Ну, то есть не пошло.
Ну, как бы да. Ну, но сейчас-то опять...
Нет, тогда не надо. Бесконечно. Понятно. А вы уже после того, как вы разошлись, вы 5 лет не жили вместе, да, я правильно понял?
Да.
Вы опять сошлись и полгода прожили вместе, я правильно понимаю?
Да.
И вам не понравилось, потому что жена стала вас воспитывать?
Ну, да, то есть здесь сыграл такое то, что, ну, мое становление, как бы в том числе финансово, да, происходило без ее участия, и, не знаю, грубо говоря, все, что ты заработаешь, это вот, ну, я буду решать, финансовый вопрос.
Ну, если у вас есть, понимаете, в чем дело? У вас есть по какой-то там причине конфликт. Дело не в деньгах. Дело в том, что у вас вот с женой такие неровные отношения. Поэтому я даже не вижу никакого смысла продолжать дальше. Вообще, на будущее я вам хочу сказать, если вы, конечно, человек сам легкий, то в отношениях должно быть два компонента, без которых они теряют смысл. В них должно быть а. приятно и б. легко. Если нелегко или неприятно, или оба компонента отсутствуют, они не нужны. Но, как бы, решать вам, поэтому смотрите сами. Вот тут мне пишут интересно вот что. «Привет, блин, почему-то США, мы живем в России», — пишет Кирилл. «А у нас девушки любят остроумных, в кавычках, чувство юмора, интересных, опять в кавычках».
Это вот «мама вам взять да, не нужен», вот это.
Да, прямолинейных у нас не любят. Дальше. Наталья пишет. «Ой, не, я не хочу, как в Америке. Мне нравится, как у нас». Ну, как интересно.
Ну, в смысле, не нравится Наталье, когда ей говорят: «Наталья, вы мне нравитесь».
Смотрите. Тут такая история. Я прожил как бы уже две жизни. Первую часть жизни, те, кто знаком с моей биографией, я прожил невротиком и манипулятором. Поэтому я вот насчет этих навыков понимаю, чем нас спрашивают. И так я и жил. А как бы вторую часть жизни, как человек выздоровевший, я веду себя прямолинейно, как вот американцы. Лично мне прямолинейность гораздо больше нравится. И я не могу сказать, что это хуже воспринимается женщинами. Но...
Мне, кстати, тоже нравится прямолинейность.
Ну да, но кому-то нравится интрига. А я даже помню, как выглядит поведение, ну, такое совершенно дебильное, как я себя вел, вот когда я был невротиком. Это было лет, наверное, 15 назад, может быть. Я познакомился с девушкой. То есть, как бы это сказать, это не то, что манипуляция, это бред уже. Я даже у нее телефона не взял. Но я ее посадил отвозить домой к знакомому водителю в машину, и он проехал через мой дом и повез ее. Дальше я звоню водителю и говорю: слушай, возьми у нее телефон. Это бред. Вот, кстати, вы сидите в машине, и парень, с которым у вас только что был вечер, ни телефона, ничего. Говорит, водитель говорит: слушайте, а этот, который вас провожал, он телефон вас спрашивает. Наша девушка сказала: да пошел ты. Ну, не водитель, а мне. Причем мы с ней еще, правда, год прожили. Но я хочу сказать, это дебильное поведение, в принципе. Вот. Ненормальное. Я это все, у меня это все было в жизни. Мне не нравится. Вот. Мне нравится спокойное, прямолинейное. И, как выясняется, слава богу, я не один, Маре тоже нравится.
Добрый вечер. Мы не одни в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте. У нас сегодня одни мужчины звонят. Вообще редкий случай. Как вас зовут?
Алло, меня слышно, да?
Да.
Ой, Михаил Александрович, здорово. Да я первый звонок. Я звонил, Александр.
А, это вы у нас отключились, да.
Сорвался.
А на чем мы с вами остановились?
Остановились на том, что вот эти мои были приходы, уходы, новые отношения, и как раз на главный вопрос касаемо новых отношений. Вот сейчас встречаюсь с этой девушкой, от которой 8 раз...
Я сказал вам,
да.
И всем остальным.
Да. По поводу третьего правила, да. Но да. Вот тут, понимаете, сейчас основной вопрос. Она не может понять вообще, какие чувства я к ней испытываю. То есть любовь это или это... Потому что у нас какая-то цикличность. Как только вот она меня принимает обратно, через какое-то время у меня начинают...
Подождите, стоп. Кто вас куда обратно? Вы сейчас не про жену же говорите?
Нет, я...
Про новую девушку.
Ушел от жены.
А при чем здесь она обратно вас? То есть у вас там все опять не сладко, да?
Я от нее, от этой новой девушки, 8 раз возвращался к прежней жене. Вот о чем я рассказывал. Она 8 раз меня принимала.
Вам надо, я понял. Смотрите, у вас очень, так сказать, ненормальный случай. Вам надо идти к психологу и закончить этот вопрос по поводу вашей старой семьи. Пока вы не закончили его, это вот никому не нравится. Я вам скажу, какие у вас отношения. Никаких у вас нет отношений с новой девушкой. Понимаете? Алло. Опять нас отключили. Ну, все. Ну, короче, я все хотел сказать, я сказал.
Здравствуйте, меня зовут Илья, 26 лет, город Калуга. Я влюбился в девушку, увидел ее в Инстаграме. Полгода наблюдал за ней, отчасти мучился, после чего написала и пишу периодически. Но она не хочет идти на свидание. Это длится уже 2 года. У меня были уже другие отношения, но ее забыть не могу. Как действовать в этой ситуации? Настаивать на личной встрече или каким-то образом забить? Заранее спасибо, Илья.
Дорогой Илья, я могу привести только себя в пример. Я не то что 2 года, я никогда 2 раза никаким девушкам себя не предлагаю вообще. Как говорится в этой знаменитой поговорке, настоящий мужчина 2 раза не предлагает, а настоящая женщина с 1-го раза не соглашается. Поэтому они никак не встретятся. Какие 2 года? Вы сами, видимо, виртуальчик, и девушку нашли виртуальщицу. Вот у вас периодически эти самые смс, и отчасти мучился. Послушайте, если вы начали мучиться, у вас уже не надо дальше туда, как говорится, копать в эти отношения. Как говорится, если ты попал в яму, хотя бы перестань копать. Поэтому я уже говорил, специально для вас повторю, отношения должны быть легкие и приятные. Здесь нету ни того, ни другого. Вам надо решить вопрос со своей головой, а не с девушкой, почему вы 2 года тратите на придуманную себе историю, которая с вами на контакт не выходит, и считаете, что у вас какие-то чувства. Это уже было описано в знаменитом фильме покойного Марка Захарова, когда он статую полюбил. Вот. Поэтому не играйте в эти игры, как они называются, когда все происходит в интернете, Мария.
Виртуальные.
Виртуальные, да. А выходите в реал. И там живите нормальной, реальной жизнью. У вас нет никакой девушки. И вот это слово «влюбился» — это, я вам объясню, откуда это еще берется, если вам это интересно. Обычно те дети, которым не хватало родителей, они очень в этом смысле такие жесткие виртуальщики. Они привыкли, что мама с папой там дома никогда нету. И они придумывают, что вот они с ними, что они у них есть и так дальше. И все это происходит в яслях, на пятидневке, в детском саду и так далее. Или у бабушки, когда тебя на лето отдали, а потом только через 2 года мать за тобой приехала. И когда такой ребенок вырастает, он, к сожалению, идет на такие отношения, где все это происходит у него в голове. Он к этому привык с детства. А любовь, как я много раз рассказывал, это и есть детские чувства ребенка по отношению к родителям. Больше там нету ничего. Кстати, тут пишут, прямолинейность отталкивает людей. Я могу быть прямолинейным с кем угодно. Мне плевать, но быть прямолинейным с мужчиной не боюсь, потому что боюсь его отпугнуть. Ну и так далее. Вот видите, слово «боюсь» тут главное. Из-за этого люди не ведут себя прямолинейно. А я, видать, не боюсь.
Добрый вечер. Ой-ой-ой.
Вот и поговорили.
Добрый вечер. Вторая линия.
Добрый вечер.
Здрасте.
Меня зовут Петр, мне 46 лет. Я мечтаю найти работу своей мечты.
А вы знаете, что вы хотите конкретно? Что это за работа?
Да не просто знаю, я уже очень много лет работаю. Но дело в том, что работа моей мечты — это там, где мне хотелось бы проработать очень долго, но 3-5 года, желательно.
А что за работа, расскажите мне.
А я экономист по образованию. Я устраиваюсь обычно на работу, ни на какие компромиссы не иду. Работа мне нравится, зарплата тоже. Но почему-то через 1-1.5 года вдруг возникает недовольство руководства мною, какие-то придирки. Хотя мой перфекционизм помогает мне выполнять работу лучше других работников, но вот получается так, что...
Но вы сказали, я хочу найти работу мечты, да. Тоже говорите, она у меня есть. То есть вы ее еще ищете или вы ее нашли уже?
Нет, нет. Дело в том, что я, если где-то работаю, то это происходит 1-1.5 года. Потом я эту работу меняю. То есть мне не удается на этой работе остаться как можно дольше.
А что ваш вопрос?
А мой вопрос в том, как удержаться на работе.
Один способ есть удержаться на работе всю жизнь. Не 1-2-3 года, а прямо до самой пенсии. Знаете какой?
Да,
какой? Работать на себя.
Я уже пробовал, к сожалению, у меня не получается вести бизнес. Там все-таки больше работа с клиентурой, нужно искать клиентов, которые несут деньги. Я это и не умею, и мне это не нравится.
Ну, тогда я не знаю. Вы знаете, почему вас время увольняют через год, через два? Я не знаю. Что они говорят, увольняя вас?
Вы понимаете, может быть, и не увольняют, но и я сам ухожу, но обычно я вижу...
Так что вы уходите или вас уходят?
И так получается. Ну, дело в том, что начинаются придирки, хотя нет повода для придирок. Работу я свою выполняю хорошо и на очень высоком уровне.
Вы знаете, какое дело? Когда вы работаете наемным работником,
да,
вы никогда не можете быть обезопасены от начальника, который будет чем-то недоволен просто потому, что у него ПМС. Вот с этим как быть? Никак. Я говорю еще раз, а выход один, работать на себя. Вы говорите, на себя не получается. Вот если из 2 зол выбирать меньше, я бы нашел возможность работать на себя. Тогда никто вас бы никогда не придирался, не увольнял и не был бы недоволен вашей работой. Понимаете, какое дело? Подумайте
да.
об этом.
Спасибо.
Взрослым о взрослых.
Да, Мария, говорите, пожалуйста.
Как же мне нравится наша аудитория. Тимур пишет, попросите, пожалуйста, предыдущего оратора связаться со мной. Возможно, я могу ему помочь с поиском клиентов в качестве аутсорсингового отдела продаж.
А как ему связаться-то, расскажите?
Ну, давайте скажем так, если звонивший оставит мне телефон, поскольку мы его не знаем, то вас действительно свяжу.
Это тот, который экономист.
Да, ну, представляете, уже вот аутсорс предлагает.
Да, можете вот написать, наверное, к выходу.
Вы напишите на смс-портал, и я вас
да,
свяжу.
Да, и Мария с Тимуром. Мария, какая добрая девушка.
Надо же помогать. Добрый вечер.
Да, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александра. Я не ожидала, что я звоню до вас.
Мы вообще не ожидали, что женщина позвонит. У нас сегодня один мужчина почему-то.
Вы порвали шаблон.
Так,
ой, это прекрасно. Меня зовут Александра, мне 28 лет. Я звоню из города Санкт-Петербурга. Сейчас у меня такая сложная в жизни ситуация. Я нахожусь в бракоразводном процессе со своим мужем. Дело в том, что он ушел от меня. Начну так с предыстории, чуть-чуть совсем, да? А у меня стоит диагноз бесплодия, и в этом году у меня было несколько операций. ЭКО, выкидыш. И после этого еще нашли проблему с генетической точки зрения.
Да.
То есть теперь, чтобы у меня появился ребенок, мне нужно еще дополнительные исследования производить. Простите. Сейчас, секунду, я возьму себе руки. Вот. И мой супруг, и этот год, он был очень тяжелый. И мой супруг заявил желание уйти из семьи, но не с таким, как бы, что из-за этого, да, а что я не такая веселая, не такая счастливая, не такая прекрасная, как в самом начале наших отношений, а сейчас я унылая, да, без стержня, мямля и так далее.
Да.
Я сейчас наблюдаюсь у психолога, пью препараты против тревоги и так далее, и понимаю, что, в принципе, эти отношения, они не нужны ни ему, потому что во время работы с психологом мы поняли, что мы это были созависимые отношения, потому что я всегда пыталась своему супругу доказать, что я хорошая, я прекрасная, я такая же, как раньше. Он говорил мне, ты не такая, ты, да, там, плохая. Я постоянно говорила, что я хорошая, что я все смогу, все достигну. И он много раз пытался уйти, я всегда его останавливала. К сожалению, очень сильно унижалась, за что я сейчас очень сильно жалею об этом. И, в принципе, я сейчас понимаю, что эти отношения больше не нужны, не нужно ничего больше делать. И у меня следующий вопрос. Впереди очень много перемен сейчас у меня, да, во-первых, да, там развод, во-вторых, проблемы со здоровьем, в-третьих, из-за отношений не такая-то высокая самооценка, как раньше. И у меня следующий вопрос. Вот как эти отношения просто были у меня первые, и я мужчин до этого не знала. Мы прошли с мужем 5 лет в браке, и вот у меня такой вопрос, как не бояться перемен в своей жизни, и, учитывая мой диагноз, да, как вообще вот в будущем можно было довериться кому-то?
Да, и давайте начнем прямо с диагноза.
Те же самые клещи.
А то у нас еще 2 минуты осталось. Извините. Во-первых, вы в любом возрасте можете взять ребенка из дома ребенка, правда? Для этого можно не убиваться на ЭКО, да? Александра. Вы меня слышите?
Да, здесь.
То есть
конечно.
Вы, конечно, можете там угробиться на этом ЭКО, делать его, делать и делать. А можете просто взять ребенка из детского дома и тему бесплодия вообще закрыть, правда же?
Да.
Это первое. Второе. Никогда не доводите ситуацию до того, что вы сейчас завели. То есть сейчас уже, работая с психологом, вы поняли, что проблема была в том, что мужу вы через какое-то время уже не нравились, и вы продолжали ему что-то доказывать и жить с ним. Всегда делайте то, что написано в 3-м правиле. Как только муж первый раз говорит, ты мне не нравишься, вы ему говорите, ну, пока. И вы никогда не дойдете. Вы же сейчас плачете, потому что, ну, вы уже осознали, что это уже ваш был выбор. То есть вы могли этого всего не делать и всего этого в свой адрес не выслушивать, правильно?
Да, конечно.
Так вот, чтобы вам не бояться следующих отношений, вы должны сказать, что как бы я не влюбилась в мужчину, если он что-то скажет, что мне будет неприятно, я с ним на этом расстанусь. Я никому ничего доказывать не буду, я просто уйду. К чему это приведет? К тому, что вам будут нравиться другие мужчины, с которыми не будет проблем. Я, к сожалению, в Питер в ноябре не еду, я в декабре буду в Питере. Приходите на лекцию.
Хорошо, спасибо вам
Все.
Большое.
Друзья мои, ну, мы как бы подходим к концу. Во-первых, сегодня был реально необычный эфир, потому что женщин практически не было. Такого вообще не бывает. Когда Хулио Иглесиас начал петь свои песни, он же не думал, что он будет женский певец. Он просто пел песни. Вот у меня такая же беда. Ну, это не беда, я не жалуюсь, я, можно сказать, хвастаюсь.
Не поверите, на аутсорсе все тоже нашлись.
Да? Уже парень сейчас, на работу выходит?
Сейчас всех соединю по аутсорсу, да.
Вот, спасибо вам за звонки. Интересный был сегодня эфир, именно благодаря тому, что такие были слушатели, интересные вопросы. Но я прощаюсь до следующего вторника, пока.
1995 года.